говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача «Агент 58», часть 4, подготовила программу Аркадий Львов. Впервые в эфире 15 июля 97 года.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей нью-йоркской редакции. «Агент 58» по страницам книги Джона Баррона «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле». Часть 4. Передачу ведет Аркадий Львов.
Морис Чайлз, проведя 3 года в Москве, получив подготовку в спецгруппе Ленинской школы, должен был воротиться домой в Соединенные Штаты. В Москве перед отъездом он сдал на хранение партийный билет члена ВКПБ с нелегким чувством, какое бывает, когда расстаешься с чем-то близким, дорогим. Советская Россия переживала тяжкие времена. Подступал голод 32-33 годов. По тогдашним представлениям Морриса, вызванный сопротивлением кулаков и части темного крестьянства, оказавшегося преимущественно по классовому своему невежеству на роли подкулачников. Америка тоже переживала трудные времена. Великая депрессия поразила все штаты. Фермеры со своим скарбом бродили по дорогам в поиске более благополучных мест, но таких мест в стране больше не было. У заводских ворот толпились миллионы безработных, и хотя голода, как в России, не было, люди жили в ожидании худших времен. И среди мелких и средних предпринимателей, те, у кого нервы были послабее, сводили счеты с жизнью выстрелом в висок или открыв на ночь кран газовой плиты.
Как коммунист, проведший 3 года в России, Моррис объяснял своим партийным товарищам и рабочим, которые приходили послушать бывалого человека, что тамошние трудности – трудности роста, а здешние трудности в Америке – от язв, от пороков общества, где у кого мошна, у того и сила, и правда. Это было, по сути, то же, что говорил кандидат в президенты Франклин Рузвельт. «Менялы засели в храмах». Эрл Браудер, к этому времени первый человек в партии, едва Моррис переступил порог штаб-квартиры, объявил, что работы – непочатый край. Превыше всего борьба с троцкистами, явными, и теми, кто, хотя и рядится в одежды правоверных партийцев, в действительности делает все, чтобы подорвать партию изнутри. Собственно, ничего нового в этом не было. 3 года, проведенные Моррисом в ленинской школе, пронизаны были тем же духом неустанной борьбы. Убежденный сталинист, он прекрасно понимал, что дисциплина – основа основ партии, ее фундамент. И всякого рода идейные баталии, дискуссии не могут затрагивать самого фундамента. Не только что нелояльность, но даже неполная, не стопроцентная лояльность по отношению к Сталину была посягательством на этот фундамент.
Еще в Москве Чайлз имел множество случаев убедиться, что тамошние товарищи хорошо разбираются в экономической географии Соединенных Штатов, в размещении производительных сил, в специфических особенностях крупнейших рабочих центров, в градусе революционного настроя реальном и потенциальном. Стратегическая оценка предполагала выбор тактических методов и средств, которые, каковы бы они ни были в своем многообразии, всегда должны были учитывать возможность того, что не сегодня, так завтра придется действовать немедленно, немедленно и решительно. У Морриса не было ощущения, что революция в Америке, хотя и неслышная, топчется где-то рядом за нью-йоркским брикватором или на мясобойнях Чикаго. Но опыт 2 русских революций 1917 года, в особенности первой, февральской, которая была полной неожиданностью для самого Ленина, учит, что ладонь надо держать козырьком над глазом, иначе можно проворонить.
Из Коминтерна, вскоре по возвращении Чайлза в Соединенные Штаты, Браудера уведомили, что пребывание выпускника ленинской школы в Милуоке нецелесообразно. В Милуоке можно направить другого товарища, а Морриса надо поставить во главе чикагской организации. Чикаго – крупнейший в Штатах после Нью-Йорка город, отмечен особым географическим преимуществом. Расположенный на севере Среднего Запада, он связующее звено между Соединенными Штатами и Канадой. И, кроме того, главный узел на трансконтинентальной магистрали, соединяющей восточное побережье с западным, в частности с Калифорнией. Надобно уделить особое внимание Голливуду, где в среде киношников много радикально настроенных художников.
Естественно, глава чикагской парторганизации должен состоять в высшем руководстве на ролях секретаря ЦК. Рекомендации Коминтерна переданы были через Герхарда Эслера, что само по себе свидетельствовало, какое значение придается в Москве новым функциям и новой роли Чайлса. Что Чикаго не просто американский город с крупнейшим отрядом пролетариата, а важнейший центр на международных линиях связи Коминтерна, Моррис почувствовал спустя недолгое время по прибытии. В шифровке, полученной из Канады, сообщалось, что добрый друг прибудет в Чикаго, надобно обеспечить его жильем и обеспечить нормальные условия для отдыха. Примечательная деталь. Хотя сообщение передано было криптограммой, содержание его было закодировано дополнительно.
В эфире «Радио Свобода». Продолжаем нашу программу «Агент 58». Добрым другом, о предстоящем приезде которого получена была шифровка из Канады, оказался Тим Бак, руководитель канадской компартии «Агент Коминтерна». Деньги, предназначенные для американской агентуры Лубянки, в значительной своей части передавались из Москвы в Соединенные Штаты не прямо, а через Тима Бака. С Тимом у Морриса сложились теплые, основанные на общем деле отношения, которые постепенно приобрели доверительный, интимный характер, свойственный настоящей дружбе. Здесь уместно уточнить, что произошло это несколько позднее, когда оба в 30-е годы твердые сталинисты пересмотрели свои взгляды и пришли к заключениям, далеким от их первоначальной философии.
Сколь хорошо была организована конспирация ответственных функционеров партии на том этапе, когда они непоколебимо верили в правоту и будущее своего дела, можно судить по одному обстоятельству весьма примечательному. Хотя ФБР постоянно держал Морриса Чайлса, что называется, на мушке, однако встречи его с Тимом Баком, частым гостем Чикаго, оставались вне поля зрения секретной службы. По первому впечатлению, это представляется парадоксальным, поскольку партийная жизнь Морриса была всегда на виду. Более того, в среде своих, даже в узком кругу твердокаменных, он имел репутацию несгибаемого большевика, для которого главной площадью мира была Красная площадь. Как ни странно, но именно это обстоятельство, полная ясность, отсутствие всяких теней в политическом портрете Морриса стало для него своего рода охранной грамотой. Тем, кто составлял его досье, Моррис виделся как человек, каждый шаг которого столь отчетливо просматривается, что нет надобности в особой, как в сложных скрытых случаях, слежке.
Нет сомнения, что этой репутации содействовала аскетическая жизнь Морриса, который из партийной кассы получал много позднее, уже в 40-е годы, $60 в неделю. 60, однако, не на руки, поскольку из зарплаты вычитались налоги. Эта операция производилась в партийной бухгалтерии, членские взносы, еще какие-то мелочи. Так что недельное содержание в чистом виде составляло $47.50.
У ФБР были в компартии свои осведомители. Сведения, полученные от них, согласовались с информацией, полученной из других источников. В обычном расхожем смысле Моррис Чайлс был порядочным человеком, который невольно вызывал уважение. Ребята из ФБР видели в нем обычного американского парня, слегка свихнувшегося на идеологии. При этом, однако, патриота своей страны с общими для всех его соотечественников кумирами Джефферсоном, Линкольном, Рузвельтом. В новом курсе Франклина Рузвельта Моррису виделись социалистические начала. Во внешней политике Вашингтона и Москвы был общий пункт – неприятие Гитлера и его нацистской программы. Не надо было быть пророком, чтобы провидеть более основательное сближение между Советским Союзом и Соединенными Штатами. И вдруг, август 1939 года, Молотов, первый человек после Сталина в Кремле, подписывает пакт с Риббентропом.
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей Нью-Йоркской студии. Сегодня в программе «Агент 58» по страницам книги американского историка и публициста Джона Баррена «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле». Моррис Чайлдс – имя, которое до последнего времени известно было преимущественно историкам, занятым исследованиями коммунистического движения в Соединенных Штатах. Выдвинувшийся во времена Эрла Рассела Браудера, редактор газеты «Daily Worker», Моррис Чайлдс стал второй фигурой в коммунистической партии Соединенных Штатов. Пройдя в конце 20-х, начале 30-х годов специальную подготовку в Ленинской школе в Москве для перспективных деятелей международного коммунистического движения, Чайлдс пользовался особым доверием Кремля. Среди советских лидеров, которые хорошо знали его с тех далеких лет, был Михаил Суслов.
В 1938 году Чайлдс был кандидатом Компартии в сенаторы от штата Иллинойс. В международном коммунистическом движении Чайлдс занял особое место. Он лично встречался с Хрущевым, Брежневым, Андроповым, Тито, Мао Цзэдуном, Чжоу Энлаем, Ульбрихтом, Хонекером, Чаушеску, Хошимином, Кастро и другими лидерами мирового коммунизма. Председатель Компартии США Гесхолл называл Чайлдса «мой государственный секретарь». По информации, полученной от Чайлдса, ФБР и Белый дом более четверть века располагали сведениями о важнейших внутренних и международных акциях, которые планировал и осуществлял Кремль. Джон Баррен, автор первой монографии о жизни и деяниях Морриса Чайлдса, известный американский историк и публицист. В 50-е годы был офицером морской разведки, тогда же впервые практически столкнулся с КГБ. Русский язык изучал в школе морской разведки. 2 года работал в Западном Берлине.
Выпускник факультета журналистики Миссурийского университета. Получил степень магистра. Несколько лет был корреспондентом газеты «Вашингтон Стар». С середины 60-х годов работал старшим редактором «Reader Digest», одного из самых популярных изданий в периодике Соединенных Штатов. Признанный специалист по истории деятельности советской разведки. Консультант правительства, эксперт в 7 крупнейших процессах по делу о шпионаже. Автор книг КГБ, КГБ сегодня, пилот МИГа и других, ставших бестселлерами, Джон Баррен был удостоен Министерством юстиции Соединенных Штатов высшей награды за достойный вклад на службе обществу. Книга «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле» вышла в вашингтонском издательстве «Регнери». Продолжаем нашу программу «Агент 58». Передачу ведет Аркадий Львов.
Многие годы спустя, вспоминая об этих днях августа 1939-го, Моррис Чайлдс, казалось, вновь переживает тогдашнее свое потрясение. Сталин и коммунизм были для него нерасторжимыми понятиями. Потерять веру в Сталина – это значило потерять веру в коммунизм, в его идеалы, восходившие к мечтам библейских пророков. 22 месяца, прошедшие с августа 39-го до июня 41-го, были временем суровых испытаний, которые, парадоксы человеческой психологии, завершились вздохом облегчения 22 июня. Понимал ли Моррис Чайлдс, что предстоят миллионные жертвы, безусловно, понимал. Но это была уже история, которая с верой или волей провидения, или без нее, как предписывала философия Маркса, вершилась как роковая неизбежность. Но Сталин, пошатнувшийся, как в древних храмах, от подземных толчков кумир, вновь твердо встал на свое место.
Соединенные Штаты, хотя еще не стали формально союзником СССР, по всем признакам готовились уже к этой роли. Из Москвы поступали инструкции о пересмотре тактических приемов, которые до этого практиковались американскими коммунистами в повседневной их работе с массами. Общие цели классовой борьбы оставались неизменными, но переводились в область исторических задач с неопределенной перспективой во времени. Неопределенной, ибо никто в те дни не мог сказать, сколько понадобится времени, чтобы одолеть Гитлера. Главной задачей дня было это – взять верх над Гитлером. Забастовки, стачки, всякие формы дезорганизации на американских фабриках и заводах работали против этой задачи.
С тех пор, как Морис Чайлз вступил в Компартию, не было случая, чтобы Москва, Коминтерн давали такую инструкцию – не допускать забастовок и иных форм дезорганизации на американских заводах, в портах и аэропортах, выполняющих военные заказы. Но на войну работали практически все – и металлурги, и машиностроители, и шахтеры, и нефтяники, и докеры, и даже пищевики – производителей свиной тушенки. Невозможно было указать сферу, за исключением разве что бакалейной лавки или фабрики бижутерии, которая так или иначе не работала бы на оборону. Лидеры профсоюзов, да и сами рабочие, докеры, обслуга аэропортов, тоже американские патриоты, готовы были к какому-то самоограничению, но не к полному отказу от своих прав, завоеванных десятилетиями борьбы.
Морис Чайлдс и сам понимал, сколь трудно, почти невозможно это психологически, отказаться от прав, которые стали частью повседневной жизни рабочего, частью его трудовых будней. Но инструкции из Москвы, хотя и давались в виде рекомендаций, в действительности были приказами. Приказами, если говорить точно, из Кремля. Пентагон и другие министерства, распределявшие правительственные заказы, естественно, приветствовали изменения в тактике американских коммунистов. И, естественно, не только ФБР и ЦРУ знали, откуда получена эта команда – изменить тактику, все подчинить интересам военного производства. Что бы ни происходило у него на душе, Моррис строго наказал себя. Все, что в его силах, должно быть подчинено выполнению инструкций из Москвы.
Как это часто бывает в жизни, какие-то временные или даже сиюминутные обстоятельства воспринимались некоторыми как нечто стабильное, долговременное. В 1943 году Сталин распустил Коминтерн. Эрл Браудер решил, что приспело время преобразовать американскую компартию сообразно с новыми настроениями в коммунистическую политическую ассоциацию. В 1944 году Браудер выпустил книгу «Тегеран. Наш путь во время войны и мира», в которой доказывал, что в Соединенных Штатах более нет нужды в коммунистической партии. На 12-м съезде в том же году он провел резолюцию о распуске партии и создании коммунистической политической ассоциации. Москва осудила акцию Эрла Браудера, а самого его квалифицировала ревизионистом и ренегатом. Партия раскололась. Твердокаменные объединились вокруг Юджина Денниса и избрали его генеральным секретарем.
В эфире «Радио Свобода». Продолжаем нашу программу «Агент 58». Ее ведет из нашей нью-йоркской студии Аркадий Львов. Морис Чарльз остался с ортодоксами московской ориентации. Вскоре, когда Луиз Будинс, редактор Daily Worker, отрекся от своих коммунистических убеждений и подался в католическую церковную организацию, Деннис предложил Чарльзу должность главного редактора. Моррис сказал Юджину, что у него нет журналистского опыта, но генсек похлопал его в ответ по плечу: «Ничего, старик, справишься. Журналистский опыт – дело наживное, а главное – коммунизм у тебя в груди».
В 1947 году на конференцию министров иностранных дел в Москве прибыли 34 американских корреспондента, в их числе Уолтер Кронкайт, Говард Смит и Кингсбери Смит. Газету американских коммунистов Daily Worker представлял, Москва телеграфировала генсеку Деннису, кого надлежит командировать, Моррис Чайлдс.
Понятия «железный занавес» и «холодная война» уже были на языке у журналистов. Люди бывалые, многие из них корреспонденты на фронтах недавно закончившейся войны, практически не замечали Морриса Чайлдса. Конечно, это можно было объяснить тем, что корреспондент Daily Worker был просто незнакомым, неизвестен как журналист. Однако в поведении их была та нотка отчуждения, которую объяснить одним незнакомством нельзя.
У Морриса появилось ощущение некоего остракизма, которому подвергли его собратья по перу. На приеме у американского посла генерала Уолтера Бедла Смита, специально для представителей прессы, супруга посла, госпожа Смит, обратила внимание на отчужденность Морриса.
«Что с вами?» – спросила она. «Почему вы держитесь особняком?» Чайлдс объяснил, что это не он держится особняком, а его держит. «Почему?» – удивилась госпожа Смит. «Я коммунист», — сказал Моррис. Госпожа Смит пригласила Морриса на танец, затем подвела его к супругу. «Бедл, я хочу представить тебе мистера Чайлдса. Коллеги сторонятся его, потому что он коммунист».
Генерал Бедл Смит, во время войны заместитель генерала Эйзенхауэра, пожал руку Моррису и сказал: «Господин Чайлдс, как американский гражданин, вы всегда найдете достойный прием в посольстве. У себя в стране мы можем каждый держаться политических взглядов, которые считаем правильными. Но покидая страну и находясь за ее пределами, мы все становимся прежде всего американцами». Некоторое время спустя генерал Смит вступил в новую должность начальника Центрального разведывательного управления. Радио «Свобода» вы слушали специальную передачу «Продолжение следует», подготовленную в Нью-Йоркской редакции. Агент 58 по страницам книги известного американского историка и публициста Джона Баррона «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле». Часть 4. Передача принимала участие Рая Вайль. Программу подготовил и вел Аркадий Львов.
«Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Народные письма во власть. Подготовила программу Анатолий Стрелиной. Передача звучала в эфире 15 июля 1997 года.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Я веду передачу «Документы прошлого». Слушайте письмо тамбовского крестьянина Семена Ивановича Попова от 16 августа 26 года Калинину. Михаил Иванович Калинин был тогда главой Советского государства, председателем Центрального исполнительного комитета ЦИКа. В газетах его называли всесоюзным старостой.
Михаил Иванович, будьте любезны ответить на несколько вопросов, которые интересуют не только одного меня. Не чувствуете ли вы угрызения совести, находясь не по праву на таком высоком посту и сознавая за собой много несправедливости? Верит ли вся ваша коммунистическая партия в свою сумасбродную идею коммунизма и стремится ли осуществить ее? Не свои ли личные интересы защищаете вы? Мне кажется, что каждый из вас стремится устроить только свое личное благосостояние, свою карьеру, а бедствия страны вас ни капельки не трогают. Наглядный факт. Каким комфортом обставлены вы, то есть члены ВЦИКа и других органов правления? Сколько вы расходуете на всякую роскошь? И в каком упадке находится экономическая сторона нашего государства? И каково себя чувствует беднейшее население? Кругом безработица и нищета, тогда как наша страна изобилует природными богатствами. Сколько у нас золота, железной руды, угля, нефти, леса? Мы же бедствуем. Наверное, потому это, что ведет дело такой опытный, гениальный и незаменимый работник, как товарищ Калинин и ему подобные личности. Неужели потому не переизбирают вас, что заменить неким, будто бы таких способных и людей не найдешь? У нас как будто по словам и газетам существует советская власть. Словом, власть всего народа. Существует ли действительно это? Равны ли права беспартийного с коммунистом? Какой существует в настоящее время строй правления? На республику что-то мало походит. Наоборот, напоминает старое. И чины, и начальство, и насилие, и подчинение начальству, и военная принудительная служба с жесткой дисциплиной. Недостает только одного, чтобы вы в одно прекрасное время провозгласили кого-либо из вас монархом, самодержцем всея Руси. Ну и заживем тогда на славу. Не больше ли вы затрачиваете средств на агитацию, чем старое правительство на содержание духовенства? Цели, конечно, одинаковы. Тогда призывали народ к смирению и терпению, обещали Царство Небесное на небе, себе же устраивали рай на земле. Вы тоже убеждаете народ верить в какую-то неосуществимую идею, не забывая о своей настоящей жизни. Существует ли у нас свобода личности, которую вы обещали, и не больше ли было свободы при империализме? Свобода слова и печати. Почему у нас нет ни одной частной газеты, ни одного журнала? Боитесь, наверное, критики над собой. Большинство кого теперь у нас учатся в высших учебных заведениях? Кто пользуется курортами? Возмутительно еще то, что все выступления против вашей несправедливости считаете за контрреволюционные. Не думайте, что я приверженец монархизма или анархизма. Я просто сын бедного крестьянина, которому при советской власти не только не удалось получить образование, а даже и существование не удается обеспечить. Первое, потому что беспартийный, а второе, не член профсоюза. Я чудом избежал самоубийства прошлой весной, и теперь, по вашей милости, недалек от этого, но пока не думаю уступать без боя. Ответственности же я нисколько не страшусь. Итак, ответьте что-нибудь на более существенные вопросы. Оправдайтесь. Несовестно ли будет насильственным путем заставлять меня служить и защищать ненавистное мне правительство? Крестьянин села Старого Сеславина, Козловского уезда, Тамбовской губернии, Семен Иванович Попов. 16 августа 1926 года.
На этом письме имеется резолюция Калинина, секретарю ЦК ВКПБ, товарищу Сталину для сведения. На волнах Радио Свобода документы прошлого. Еще одно письмо всесоюзному старости.
Письмо к дорогому папаше Михаилу Ивановичу Калинину. Дорогой папаша, какие у нас порядки? Были выборы волосного совета. Вот в Каменском районе Острогожского уезда Воронежской губернии был председатель товарищ Пухов. 3 года. И такой сукин сын. Чего ему только бы где-нибудь скот пасти. Но он партийный, и так как мошенничеством обратно сунулся в председателя. А что касается граждан, коснись нашего района, любой молчит. Так вот, если хотите, чтобы все было у нас по-новому, и чтобы крестьяне смотрели хорошо на советскую власть, то нужно вам все это исправить. Вы, папа, возьмите и исправьте, и немедленно, так как советская власть может улучшить в советской стране порядок, и вы должны позаботиться о нашем районе.
Вот я вам опишу свою личность. Я комсомолец, но я, папа, не могу указать, из какого я села. Я только тогда вам опишу, что я за личность, когда вы прочистите наш районный волосной исполнительный комитет. Тогда я смогу вам открыть себя. Иначе мне нельзя. Как-нибудь узнают, и я первый буду убит этими паразитами».
На волнах «Радио Свобода» в передаче «Документы прошлого» вы слушаете письма Калинину середины 20-х годов.
1925 года, декабря 25-го дня. «Уважаемый Михаил Иванович, я извиняюсь перед тобой за то, что дерзнул писать тебе и отвлекать твое внимание от работы более важной, чем мое письмо. Но грязь нашей деревенской жизни и несправедливость, которую я вижу на каждом шагу, натолкнули меня на мысль написать тебе обо всем, что я нахожу несправедливым в нашей жизни и что, быть может, тебе неизвестно. Я думаю, что ты, как крестьянин, прочтешь это мое письмо и подумаешь над тем, как трудно темному крестьянину искоренить зло и несправедливость, и дашь какой-нибудь совет. Жизнь в деревне, особенно в нашей глухой Сибири, темна, а несправедливости хоть отбавляй. Посмотришь иногда на то, что творится кругом, возьмет обида, что делается не так, как должно быть, да грешным делом и подумаешь, где же правда и равенство, которое крестьянство завоевало? Для кого же мы завоевали право на жизнь? Не для себя ли? Да, для себя. А зачем же опять нас крутят бывшие благородия? Зачем же опять они сидят выше нас? За что берут с нас налог? И куда он идет, если нам не дают ни больниц, ни школ, ни приютов? Почему крестьянину трудно попасть в партию или профсоюз? Много у нас сирот беспризорных. Многие из них привезены к нам в 21-22 годах из голодающих губерний. Был в уезде приют, где их держали, а в нынешнем году растолкали по деревням. Граждане детей этих не берут, своих хоть отбавляй, и ходят эти сироты, питаясь подаянием, в грязных лохмотьях, заедаемые паразитами. Неужели нельзя их было содержать до совершенных лет в приютах за счет республики? С крестьян берут сельхозналог и говорят, что деньги эти пойдут на школы, больницы, приюты и так далее. Но на деле этого не видно. Вот пример. Наша волость занимает территорию 6 тысяч квадратных верст, имеет 28 поселков с 10 тысячами душ, а фельдшерских пунктов всего один, да и на том, кроме йода да касторки, ничего нет. И приходится крестьянину ехать за сотни верст в уездный город, где с него за каких-нибудь 15 капель сдерут 3 шкуры. Даже оспу у нас в волости не прививали 2 года. Школ в волости было 9, а в 25-м стало 7. Две сократили в 24-м. Уезд говорит, нет средств. Дети растут в темноте, как говорится, гоняют собак. Плохие же из них будут строители новой жизни. Если общество захочет открыть школу на свои средства, то уездный отдел народного образования требует поручительства ячейки РКПБ. А у нас на 28 поселков одна. А если нет поручительства, то и не разрешают. Работники уезда посещают нас редко, да и то польза с них, как с козла молока. Заявится какой-нибудь в галифе с бриллиантами на пальцах, соберет сход, наговорит каких-нибудь закультяпистых слов, попьет чайку у какого-нибудь кулачка, так как к бедняку он не зайдет, чтобы не замарать свои галифе, и укатит. А мужики разбирают сказанное им, для них непонятное, и придут к заключению, что оратор из благородий, и, послав ему вслед несколько матерей, разойдутся. Зайдешь в уездное какое-нибудь учреждение, там увидишь и бывших благородий, и бывших чиновничков, и барышень в шелку и шляпках, которые начнут гонять тебя, как соленого зайца. А сами все посматривают на часы, скоро ли половина четвертого, чтобы шабашить, и если стрелка дошла до желаемых 3,5 часов, то тогда уже не проси, упорхнет, как бабочка. Больше 6,5 часов не работают, а жалование 80-100 рублей в месяц. А расспроси, так узнаешь, что они и члены РКПБ, и члены профсоюза. А если крестьянин захочет вступить в профсоюз, то его начнут шпиговать вопросами и анкетами. А если узнают, что у него есть 2 лошади, 1-2 коровы, то не примут. Ты, де, паши землю, а со свиным рылом в пшеничную муку не суйся. Такой случай был лично со мной. Если крестьянин вздумает вступить в ряды РКПБ, то его тоже начнут шпиговать. Давай поручителей, а если их нет, то не примут. Найдешь поручителей, кто-нибудь из личных счетов подаст какое-нибудь ложное заявление. Тогда без проверки заявление отказывают в приеме. Со мной был такой случай. Подумаешь, да как же так? Мне, крестьянину, нельзя, а бывшему благородию можно. Перевыборы у нас проходят тоже неправильно. А приедет какой-нибудь уполномоченный от уезда и начнет крутить волосной съезд. Да и крутит до тех пор, пока не проведет того, кого ему хочется, из коммунистов. Хотя бы он получил и меньше голосов, чем беспартийный. А если делегаты съезда начнут протестовать, то он тех из них, которые посмелее, посадит на время перевыборов в кутузку, чтобы не мешали. И окажется после, что съезд собирали для Блезира, а дело об дело он один, и останутся делегаты съезда в дураках. Председатели исполкомов в нашем уезде почти все чужие, выписанные, и меняют их, как барышни перчатки, гоняя с места на место. Землеустройство у нас тянется 2 года, и ничего из него не получается. Воровство, особенно скотократство, развелось до нельзя, а если поймать вора и направить куда нужно, то на второй же день его выпустят, и он опять ворует. Был у нас такой случай, поймали вора, отправили его, а в уезде отпустили. Поймали этого вора в другой раз через неделю, взяли крестьяне, да и не стали отправлять его в уезд, говорят, опять выпустят, да и ухлопали. Письмо было отправлено из Казахстана.
На волнах «Радио Свобода» в передаче «Документы прошлого» звучали письма советских людей главе советского государства Михаилу Калинину. Следующий документ – информационная сводка о политических настроениях населения Новосибирской области, составлена в Новосибирском обкоме партии для Центрального комитета партии, секретно, март 1948 года.
В Искитимском районе за последнее время наблюдаются случаи самовольного ухода из колхозов. Так, например, из колхоза «20 лет октября» ушли 8 человек. Из колхоза «Пятилетка» – 4 человека. Из колхоза имени Чапаева – 2 человека. Колхоза «Прогресс» – 4. Колхозница колхоза «Комбайн» Дидя Гурова на колхозном собрании заявила, что хотите, то и делайте, а из колхоза я уйду. Свой уход из колхоза колхозники объясняют тем, что они почти совсем не получили хлеба на трудодни, а поэтому идут в город на заработки. Есть и такая часть колхозников, которые почти не участвовали в общественном труде, но хотят жить хорошо обеспеченными. Так, колхозница Аремба из колхоза «Красный пахарь», трудоспособная, в 1947 году выработала только 60 трудодней. И теперь обижается, что она плохо живет, заявляет: «Работай, не работай в колхозе, все равно зажиточной жизни не добьешься». Председатель колхоза «Радиоволна» Черепановского района сообщает, что среди некоторой части колхозников идут такие разговоры. Сельхозпродукты на рынках стали дешевле, а размер сельхозналога не снизился, а не мешало бы его уменьшить. Если налог останется такой же, то все хозяйство надо ликвидировать. Кроме того, не снижается размер базарной платы. Дегтярь Мария 30 января 1948 года вынесла на рынок в городе Черепаново продавать ведро картошки. С базара она возвратилась со слезами и обидой, объясняя, что вынесла продать одно ведро картофеля, чтобы купить хлеба. Ведро картофеля она продала за 7 рублей, а базарные уплатила 5 рублей, и у нее осталось только 2 рубля.
В магазинах сельской местности наблюдается большой недостаток спичек, мыла, рабочей кожаной обуви, хлопчатобумажных тканей, что вызывает недовольство среди населения. Торгующие организации не регулируют завоз товаров, и в сельскую местность завозятся товары, на которые совершенно нет спроса. Так, в Веселовский район завезено брошек на 300 тысяч рублей, в то время как товаров первой необходимости в магазинах нет. Колхозники в сельпо не могут купить хомутов, уздечек и так далее, и вынуждены за ними ехать в город. В магазины Масленицкого района на 159 тысяч рублей завезено шелковых дамских чулок по 40 рублей пара. В совхозы привезены шелковые дамские платья по 400-500 рублей, которые никто почти не покупает. В течение 5 дней, начиная с 6 марта, в городе Новосибирске были большие перебои с хлебом. В хлебных магазинах города создались огромные очереди. В Дзержинском районе 8 марта около каждого хлебного магазина стояло по 700-800 человек и более. Такое же положение было и в других районах города. В результате большого скопления людей в очередях проявляется хулиганство. Были такие факты, когда некоторые граждане забирались на крыши магазинов, а оттуда прыгали на людей, стоящих в очереди, и по головам пробирались в магазин. В отдельных магазинах Кагановичевского, Кировского и Центрального районов в результате большого скопления людей выломали окна и двери. В очередях за хлебом стояло много детей-школьников, причем многие из них плохо одеты, а также женщин с грудными детьми. В очередях имеют место многочисленные высказывания недовольства тем, что горосполком неумело организовал торговлю хлебом. Отдельные лица в разговорах заявляют: «Ну вот, обещали, что все будет, а даже хлеба не дают». Высказываются недовольство тем, что все еще мало ведется борьбы со спекулятивными элементами. Например, в магазинах почти не бывает в продаже хозяйственного мыла, дрожжей, простых чулок, а на базаре эти товары вновь появились в большом количестве. Многие секретари первичных парторганизаций заявляют, что рабочие и служащие задают им вопрос, почему ни одного спекулянта не судят показательным судом с широким освещением решения суда в печати и на рабочих собраниях.
Замена старых денег на новые вызвала среди населения области различные толкования. Так, в Чановском районе продавец сельпо заявил: «Я полагаю, что замена денег введена по приказанию Америки, так же, как были введены в советской армии погоны». Директор Чановского района Дома культуры говорил: «Наш рубль против заграничного доллара не имеет никакого авторитета на международном рынке, поэтому потребовалась реформа». Среди интеллигенции области в отдельных случаях имеются нездоровые проявления и высказывания. На партийном собрании Новосибирского педагогического училища выступавшие коммунисты вскрыли факты, когда методист педучилища Веденяпин, осужденный в 1938 году за антисоветскую деятельность, на своих уроках пользуется давно изъятыми учебниками, а также сказками братьев Гримм. В своих лекциях и на уроках Веденяпин за время 4-летней работы в педучилище ни разу не назвал имени Ленина и Сталина. Всем ученикам на уроках Веденяпин рассказывал, что якобы одна учительница на вопрос учащихся, кто такой Гитлер, ответила: «Он тоже, что у нас товарищ Сталин». Причем это он повторял несколько раз. В этом же педучилище преподаватель музыки заявляет, что советская музыка – это буза и халтура. Пропагандист 77-й школы в своем выступлении на партийном собрании рассказала о настроениях некоторых учителей. Так, учительница 4 класса Бабкова на семинарских занятиях задает вопросы такого содержания: «На какие средства товарищ Сталин устраивает банкеты? Как товарищ Сталин воспитывает своих детей?» Эта же учительница говорит: «В Америке рабочие живут лучше, чем у нас учителя. Наши выборы неправильные. Кто-то кандидатов в депутаты назначает, а мы за них только голосуем. Гитлер на оккупированной территории приказал портреты Ленина оставить, а портреты товарища Сталина снять».
На волнах Радио Свобода вы слушали выдержки из сводки о политических настроениях в Новосибирской области в начале 1948 года. 28 октября 1949 года в приемную председателя Президиума Верховного Совета СССР Николая Шверника пришел не совсем обычный посетитель. Он был на костылях, без обеих ног. Таких там видели каждый день. Но у этого было необычное дело. Он просил, чтобы его жене разрешили сделать аборт. Аборты в СССР были давно запрещены, считались уголовным преступлением. Слушайте документ, который называется «Докладная записка о результатах проверки материально-бытовых условий инвалида Отечественной войны второй группы Денисова и его жены Денисовой 2 ноября 1949 года». Автор записки – консультант приемной Шверника Стойлова.
Председателю Президиума Верховного Совета СССР товарищу Швернику Н.М. «К вам на личном приеме 28 октября сего года обратилась жена инвалида Отечественной войны Денисова с ходатайством о разрешении аборта, мотивируя это тяжелыми жилищными и материальными условиями. По поводу этого ходатайства вами было дано указание проверить на месте материально-бытовые условия заявительницы и ее мужа. Мною 31 октября и 1 ноября на месте проверено материально-бытовое положение инвалида Отечественной войны Денисова П.А. и его жены Денисовой Р.Г. Проверкой установлено: Денисов Павел Александрович, 25 лет, инвалид Отечественной войны второй группы. Получает пенсию в размере 200 рублей, учится на портного в артели при фабрике имени Воровского, женат с 1946 года, имеет полуторагодовалого сына, с которым проживает в мужском общежитии фабрики имени Воровского. В комнате общежития, где он с ребенком находится, проживает еще 3 инвалида Отечественной войны. Его жена Денисова Раиса Георгиевна проживает в семье мачехи. В комнате 18 квадратных метров проживают мачеха 58 лет с 3 дочерьми. Двое из них замужем. Все 3 семьи ведут раздельное хозяйство. Таким образом, на площади 18 квадратных метров проживают 7 человек. Денисова РГ работает на мясокомбинате, зарабатывает в среднем 500 рублей, из которых 200 рублей платит мачехе за сына, за которым та ухаживает днем, пока мать и отец на работе, и через месяц платит за квартиру 80 рублей. В разговоре со мной Денисова сообщила, что отношения между ней и семьей мачехи очень плохие. Все проживающие с Денисовой противятся тому, чтобы муж прописался на этой квартире и жил вместе с ней. Когда он изредка остается ночевать, то это приводит к страшным скандалам, вплоть до того, что мачеха вызывает домоуправа или милиционера. К тому же мачеха не хочет, чтобы с Денисовой жил ее сынишка, ввиду чего каждый вечер приходится носить к отцу в общежитие. Мачеха недолюбливает ее мужа, часто попрекает, что та вышла замуж за инвалида, да еще родила ребенка. Дело доходит до того, что она заявляет: «Или расходись с ним, или убирайся отсюда». Соседка, гражданка Иванова, подтвердила, что между Денисовой и ее мачехой происходят частые ссоры, доходящие до больших скандалов, несмотря на то, что Денисова ей ни в чем не перечит и выполняет самую тяжелую работу по дому. Все это, говорит Иванова, происходит из-за жилплощади, так как мачеха не хочет, чтобы Денисова с ними жила, а последней некуда деваться. Отец у нее умер, и больше никаких родственников нет. В настоящее время Денисова РГ вновь беременна. Муж и жена Денисова заявили мне, что в этих тяжелых условиях они не смогут воспитывать второго ребенка. До сих пор они надеялись получить жилплощадь, стояли на очереди в Молотовском райисполкоме, но Моссовет им отказал, ввиду чего они и обратились к вам с просьбой о разрешении сделать аборт. Из изложенного видно, что супруги Денисовы в течение 3 лет не могут жить вместе, и перспективы на получение семейной жилплощади в дальнейшем не имеют, что создает совершенно невозможные условия для нормального воспитания имеющегося ребенка. Рождение второго ребенка поставит семью в безвыходное положение. Исходя из этого, считала бы целесообразным в виде исключения разрешить Денисовой РГ производство аборта. Консультант приемной председателя Президиума Верховного Совета СССР Стоилова.
На этой докладной записке имеется следующая надпись «Решение». Заведующему Московским городским отделом здравоохранения товарищу Приданникову по указанию товарища Шверника разрешить аборт гражданке Денисовой. Заведующий приемной председателя Президиума Верховного Совета СССР Савельев. Завершился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» использованы материалы из Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории. Режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Слушали программу 97 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинство и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя, Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Свобода в клубах». Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.swoboda.org.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».